Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13:01, 16 февраля. Замечательная солнечная такая весенняя погода. ТЕОС продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Кименко. Я готов начинать Переделкин. И сегодня мы продолжаем серию бесед с Алексеем Лызловым, доцентом философского факультета РГГУ. Добрый день, Алексей.
Добрый день, здравствуйте.
И мы будем говорить о такой, наверное, глобальной теме — христианское отношение к смерти. И вот, как я написал в анонсе, во многом наши передачи такие промыслительные. Мы ничего не подгадывали. Алексей просто вот прислал список тем, и как-то вот, накладываясь на реальность, они становились все актуальнее, актуальнее, актуальнее. И сейчас вот Сретение вчера церковь праздновала и поет церковь слова Симеона: «Сейчас отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что видели очи мои спасение твое». И вот, ну, для меня лично в этих словах, наверное, секрет лежит отношения моего личного к такому глобальному вопросу. Ну и вот сегодня об этом мы поговорим, и микрофоны у вас, Алексей.
Ну, если коснуться темы Сретения, да, то здесь ведь это еще встреча Симеона, да, когда Господь его отпускает, да, уже преисполненного этой земной жизнью, да, с тем, кто является победителем смерти. Да, этот ведь видели очи мои спасение твое, да, и в этом тоже звучит такая парадоксальная тема, которая есть в христианском понимании смерти, да, что смерть уже побеждена Христом. Но по сути, когда мы сталкиваемся с этой темой в Писании, да, нам дается вполне однозначное отношение к смерти как к врагу. Да? Мы в Апокалипсисе читаем, что последний враг истребится – смерть, да, когда придет Христос. И смерть – нечто враждебное человеку, враждебная жизнь. Да? Смерть – это то, в общем-то, к чему человек ни в коей мере не призван. Это то, что входит в результате как раз-таки определенного вполне употребления человеческой свободы греха. Да? Грех ведет к смерти. И с другой стороны, да, вот в первую очередь, да, грех ведет к смерти как к отпадению от источника нашего бытия, от Бога. Да? Но мы видим, что смерть как физическая смерть, как вот эта временная, как бы, смерть для христианина, да, которая длится до второго пришествия, она дается не случайно и промыслителю. Да, и дается, как говорится в Библии, но с тем, чтобы человек не зафиксировался навсегда вот в этом падшем состоянии. Да, с одной стороны, она дает вот эту смену поколений, но с другой стороны, да, когда мы вдумываемся в то, что есть смерть для нас, да, она действительно, когда она проживает с нами, да, почему-то не вижу Алексея, куда-то он пропал, да, но я, наверное, все-таки передача идет, да, вот как сейчас Алексей, наверное, появится, когда смерть проживается нами как наша собственная предельная возможность, да, как то, что неизбежно для нас, это осознание способно нас вырвать из забытья, в том числе забытья нашего такого вот отношения к жизни, которое является греховным по сути. То есть не потому, что мы совершаем обязательно какие-то внешнего плана проступки, да, что-то вот плохое, хотя и это, конечно, у нас есть, да, но потому что оно является умалением нашей жизни, такое состояние, да. И вот смерть, оно является состоянием инерции, забытья, обезличенности, да, и когда мы вот так вот вдруг оказываемся перед ясным сознанием того, что наша жизнь будет иметь конец, что вот, собственно, мы окажемся совершенно одни перед нашей собственной смертью, как концом всего, что есть у нас в жизни. Да, мы оказываемся так отброшены к самим себе, так как бы брошены на себя. Да, и это очень тревожное такое, может быть, подчас жутковатое состояние, да? Что мы уже не можем найти забвение, да, в проживаемых по инерции, обезличенно, как-то вот так в такой сонной успокоенности вещах. Мы оказываемся перед судом на самом деле не внешним, а внутренним, да, который дает нам очень ясно видеть, чего стоит то, чем мы живем. Да, вспомним толстовскую «Смерть Ивана Ильича», как вот он входит в это страшное свое умирание. И все то, чем он жил, что он ценил в своей жизни, да, светский успех, умение как-то вот себя по светски вести и держать, хорошо, умение, да, как-то правильно присутствовать за карточным столом, да, много всего, да, все оказывается пустым, рассыпается, как карточная колода или карточный домик, и остаются крохи, да, вот малые крупицы прожитого, которые выдерживают этот суд, выдерживают эту проверку. Да, какие-то эпизоды из детства, из юности, когда он был впервые влюблен, и там было зерно настоящего, да, но он тут же с ужасом понимает, да, вот, что, к чему, что на самом деле эти отношения не закончились браком, потому что он просто посчитал, что это невыгодная партия, да, что он фактически предал это все. Да, и вот остаются крупицы. И в общем-то, наверное, довольно жутко так вот будет мне, например, если я вот так вот окажусь, да, перед лицом этого опыта. В этом смысле мы можем искать возможности жить во все более ясном осознании нашей смертности. Да, все более ясно перед этим судом вставать и учиться как бы жить не обезличенно от первого лица, учиться жить так, чтобы избирать то, да, что имеет хоть какой-то шанс эту проверку, этот суд выдержать. Да? Mm-hmm. И вот здесь важно, что это суд не внешний, это не просто там кто-то вот стоит и смотрит, да, тем более с этим судом тоже, ведь Христос тоже говорит, что слово его будет нас судить. Да? Даже он сам не судит человека. Да? А слово, оно что? Оно ведь тоже открывает истину. Да? То есть мы вдруг окажемся обнажены в истине нашей жизни. Но такое обнажение дает нам и опыт ясного сознания нашей смертности, вхождение вот в предстояние смерти как нашей собственной возможности.
Ну, здесь, наверное, даже вот в этом, скажем так, в нашей теме есть два глобальных вопроса. Отношение христианства к смерти, вот то, о чем вы начали говорить. И вот я, когда первый раз читал Шмемана «Литургия смерти», вот эту вот книжечку, я никогда об этом не думал, когда он пишет, что христианство произвело революцию в отношении к смерти, потому что оно, в общем-то, не интересовалось ей в принципе. И смерть воспринималась только в ее отношениях к Богу, как вот предельное там отдаление, что в христианстве максимальная энергия и весь вот этот духовный подвиг направлен на единение с Богом, и все остальное, в общем-то, уже дело десятое, даже смерть, которая, в общем-то, в Божьем присутствии устоять не может, прислуживать ей не надо, мертвецов успокаивать не надо, там, защищаться от них не надо, и приходит вот этот глубинный покой. И второй вопрос – это мое личное отношение к тому, что я о вере знаю. Я вот еще, я не помню, наверное, вот здесь мы еще не проговаривали, это для меня такой вот, знаете, звонок большой. Вот в эту разницу был, когда у моего друга умирала жена. И он такой прямо верующий человек, он любил всем о Боге рассказывать. Вот когда его жена умирала, мы, помню, стояли, разговаривали на улице, потому что я, друг, надо быть рядом. Мы были рядом, и он повернулся ко мне, и я вот видел в его глазах вот этот, предельный вопрос, а есть ли она, эта вечная жизнь? Он меня спросил. И вот это был такой день, который мое осознание вот этого всего разделил, знаете, как на до и после. Есть то, что мы верим догматам, есть вера церкви, и потом есть мое глубокое личное отношение. Вот в анонсе я привел слова Антония Сурожского, потому что он, будучи на войне и доктором, как он сам пишет, я много со смертью сталкивался. И то, как он сформулировал вот это отношение к смерти, помогает и мне. Что вот чем больше у меня здесь и сейчас есть какой-то, опыт духовный, опыт встречи, как он говорит, или персональный опыт, тем проще мне допустить, что для меня закрывание глаз здесь означает не какую-то глобальную потерю, а наоборот, переход к чему-то самому прекрасному в моей жизни. Ну и, наверное, здесь остается третий вопрос. Не знаю, как он для женщин, но для мужчин, мне кажется, он актуален. Это еще вопрос умирания. Вот оставаться в немощи, оставаться, люди не часто хотят быть бременем для своих близких. Сейчас вообще общество прячет это все куда-то далеко. И тут вот сам еще процесс умирания, то есть даже три, наверное, таких глобальных вопроса в этой теме.
Действительно, здесь вот, если начать с первого, о чем говорит отец Александр Шмеман, с такого христианского отношения к жизни на самом деле, потому что ведь есть вот этот библейский призыв, который повторяется в Дидахе, учение 12 апостолов, что вот есть путь жизни и путь смерти, и избери жизнь. И в Дидахе там подробно раскрывается, что это за пути жизни и смерти. Христианин – тот, кто избирает жизнь. Задача христианской жизни лежит вот здесь. Она не где-то там за гробом, мы не скапливаем какие-то, да, бонусы для того, чтобы там их как-то хорошо реализовать. Мы должны здесь нашу жизнь в полноте как-то вот жить. Да? И на самом деле вот это как бы понимание, да, что жизнь в некоторой полноте, в красоте и в силе здесь, она невозможна, если мы не смотрим очень прямо, просто и бесстрашно в лицо смерти, как нашей возможности, да, она есть и в дохристианском мире, что интересно, да, то есть, скажем, гомеровский герой, он идет навстречу своей судьбе без страха и надежды. Он ничего не ищет для себя. Именно поэтому он герой, он вот в этой силе и красоте может предстать, да. Там Ахилл, убивая Гектора, прекрасно понимает, что следом придет его черед. Его это не ослабляет, его это не останавливает, не пугает. Он вот движется трагически и героически навстречу своему концу. Потому что если он начнет бояться и надеяться в том смысле, что что-то выгадывать для себя, а вдруг я как-то чуть дольше проживу, а вдруг... Да, он уже не будет героем, он будет вот таким трусоватым обывателем, который вот как-то никогда не пойдет героически во всей красоте и силе навстречу судьбе, который будет себя как-то пытаться защитить, сохранить и так далее. Да? И его жизнь будет в нем ослаблена. Как раз вот он будет жить не в полную меру человеческое. Но если для античного героя, да, вот этот конец представляется собой, представляется скорее как некоторый, ну, совершенно вот предельный финал, да. В классических гомеровских текстах, хотя и есть какая-то память о культе мертвых, предшествующих им, но все-таки там базовым является представление о том, что после смерти душа отправляется в Аид, проходя через вот эту реку забвения, да, что она там живет, не помня, не сознавая себя, да, что там уже, в принципе, все кончено. Ну, вот жизнь тлеет, но она не может раскрыться по-настоящему. Да, то христианство дает здесь надежду, но тем сложнее задача христианина. Имея такую надежду, ну, первую надежду христианство дает на то, что мы чаем воскресенье нет. Что касается вот этих вещей в период после смерти, но до воскресения, они, конечно, по-разному разными христианскими традициями рассматриваются. Да? То есть, скажем, в греческой традиции это и восходящие к ней, вообще в западной, да, это все-таки интуиция того, что душа присутствует, да, вот, в ожидании последнего суда, живая и сознающая себя и способная участвовать в нашей жизни. А у сирийцев вообще другое представление, да, что это больше похоже на сон без сновидений. Да? Но тогда можно задать вопрос, а как святые участвуют в нашей жизни? Это тоже отдельный здесь вопрос, но не будем сейчас касаться. Да? То есть, опять же, христианство-то какого-то ответа, если мы берем разные линии христианской традиции, не дает. Здесь тоже есть покров тайны. Но, тем не менее, есть упование на то, что, по сути, смерть побеждена, что, умирая, человек не исчезает, что завершение его земной жизни может быть вот тем, да, как человек, как зерно, да, ложится телом в землю, с тем, чтобы восстать в воскресенье, да, с тем, что и вот все обновится в неслыханной полноте. Да, но опять же, вот причастниками воскресения нам нужно стать уже здесь. И вот это тоже такая задача трудная. Да? Есть же и развлечение, это воскресение жизни и воскресение суда, которое тоже присутствует в христианстве. Да? И, быть может, для того, чтобы как-то вот эта жизнь могла раскрыться в воскресенье, в полноте, да? Ну, в общем-то, полнота жизни хорошо бы была в нас уже сейчас. Да, такая полнота, которая, в общем-то, оказывается больше, чем смерть, да, оказывается чем-то таким, по отношению к чему мы чувствуем, что смерть не может полностью нас истребить, что в нас есть жизнь непрестающая.
Это вот как раз-таки то, чем заканчивает Антоний Суровский одну из своих бесед. Он говорит: я хочу сказать еще нечто о смерти, потому что то, что я уже сказал, очень лично. Смерть окружает все время. Смерть – это судьба всего человечества. Сейчас идут войны. Умирают люди в ужасном страдании. И мы должны научиться быть спокойными по отношению к собственной смерти, потому что мы в ней видим жизнь, зарождающуюся вечную жизнь. Победа над смертью, над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью и других приобщать к этой полноте жизни. Вот это «Пастырь у постели больного», новое название этой книжки, или «Жизнь болеет смерть», как она раньше называлась. Вот, это поразительная книга своей, потому что вот у него, как у священника, как у медика, как у человека, прошедшему войну, конечно, понимание, оно совсем другое. И мне кажется, что здесь то, что одна из вещей, ну, вот, которые там я вижу в людях, которые уходят, их родственников, я вижу в себе, когда умерла моя мама прямо вот быстро. Я даже не смог ничего не поговорить, ничего. Она упала, попала в реанимацию, туда не пускали. Через 2 дня она ушла к Господу. Я вот просто вот тот момент, когда она ушла, я проснулся посреди ночи, в 2 ночи. Я помню, я сказал жене: наверное, моя мама умерла. И потом позвонил папа и сказал, что да, мать умерла. И вот, вот это какая-то незавершенность, недоделанность, невосполненность. Конечно, вот как и вы говорите, и все, ну, что Суржский, что Шмеман и другие люди в других традициях, это то, что действительно вот жить, ну, имея память смертную, да, вот как в таких категориях, если говорить, ничего не откладывать на потом, доводить все до какой-то полноты сейчас. Потому что это самый, наверное, тяжелый момент в уходе близких и в своем уходе, когда понимаешь, сколько всего недоделано, не распутано, рассказано.
Ну да, но по сути мы, если мы ясно видим свою жизнь, мы понимаем-то на самом деле свою несостоятельность. Да, мы понимаем, что вообще-то говоря, конечно, мы можем стараться жить вечностью все глубже и глубже. Но мы очень хорошо понимаем, что нас все время сносит во что-то совсем другое. И в этом плане возникает вопрос, а как с этим быть? Да? Когда вот мы так оказываемся перед лицом того, что наша жизнь закончится, вот этот ужас, он, конечно, сильно связан с тем, что мы вообще по-честному можем сказать, а мы жить-то еще не начинаем. да, мы вот какое-то прозябание у нас такое идет, да, а вот та жизнь, которая совершалась бы каждое мгновение, да, сполна нам известна, может быть, в какие-то отдельные мгновения нашей жизни. А ведь должно, наверное, было бы быть так, чтобы это было постоянным нашим таким хождением. И вот это наше бессилие, несамостоятельность и неспособность жить полной жизнью, она часто воспринимается нами катастрофически, что вот нам жутко, нам нечем ответить перед Богом. А по сути-то, в общем-то, если бы мы были такими совершенными, полноживущими, то, быть может, это было бы для нас гораздо более опасным соблазном. Да? Потому что, ну, если мы такие прекрасные, зачем нам Бог, зачем нам вообще другой, который может протянуть нам руку помощи, который может явить нам свою любовь? Мы как раз вот в этом нашем проседании постоянно, в нашей безнадежности такой, да, можем очень просто открыться для Бога, предать себя Ему. Да, мы можем как бы воспринять эту нашу безнадежность тоже с таким вот простым, благодарным принятием, да, в котором есть очень много нашей личной и очень какой-то вот простой тоже возможности обратиться к Нему. Господи, вот лежу и не могу встать, да, вот, но Ты все можешь, да. Нам, мы привыкли жить вот как бы зацикленными на себя, да, в такой перспективе, что вот я там иду к Богу, я там Ему молюсь, да. А даже вот техника иконописания, написания, она вбирает из античных живописных техник ту же обратную перспективу. Я встаю на молитву, я встаю под его взгляд. А вот как мне жить оттуда? Как мне жить, да, действительно предавая себя Богу вот в этом доверии, да? В доверии, в котором я могу даже сказать, что я перед тобой ничто. Но вы понимаете, это ничто, это не про то, что я такой, значит, ну, как бы невротически себя обесцениваю и так далее. А это про то, что я готов стать той землей, из которой ты творишь, Адам. Я готов действительно жить жизнью твоего творения, открываясь для твоего творческого замысла. А жить жизнью такого творения, как человек, парадоксальным образом означает, да, вот в этой предельной открытости, предельной готовности стать глиной в руках Творца, я оказываюсь раскрыт как свободная и творческая личность, я вдруг оказываюсь раскрыт как его образ, подобие. Да, то есть я здесь сложно об этом говорить без логических спрямлений. Здесь действительно идет вот такое поле, скорее, предельных вопросов, которые всегда несут в себе моменты парадокса. Да, то есть, казалось бы, мы все время норовим спрямить. Если я ничто, Бог мой творец, значит, я никак себя, конечно, творчески не проявляю, я просто лежу перед ним, как вот эта земля, да. Но не все так однозначно, да. Я, конечно, земля, открытая ему, но одновременно я и для того, чтобы открыться так, да, и для того, чтобы решиться на тот или иной выбор, поступок, как на выбор, который как бы я совершаю в открытости Богу. Да, я должен предельно присутствовать как личность, предельно присутствовать как вот не что, а именно кто, да, вот как, собственно, тот, кто предстоит перед Богом, отвечая его призыву, его взгляду, его любви. Да, и вот как бы одновременность такого личного творческого дерзновения и предельной открытости – это, наверное, и есть вот искусство быть христианином, но она такова, что это, ну, как бы невозможное человеком, возможное Богу, да? Но при этом без нас оно тоже не совершается, оно требует предельного усилия с нашей стороны.
Ну вот я как-то готовясь к передаче, ну как-то вот выпала мне книга, это «Как люди умирают». Я сразу вспомнил книгу Фредерики Граф «Разлуки не будет», ну и вот пастора Больного. Там много они пишут о именно человечности, о каком-то милосердии по отношению к людям, которые уходят. И сколько вообще жизни и сколько всего настоящего происходит, когда мы действительно что-то берем вот личное свое и с каким-то таким вот, ну, внутренним, что ли, милосердием друг другу даем. Вот в этой книжке, это книга медсестры, 40 лет она паллиативной помощи, американка, и она вот фиксирует истории вот эти вот, как уходы, что происходило с людьми, которые умирают, и что происходит с родственниками, которые остаются, что им помогает, ну и как-то что им мешает. И вот меня потрясает, наверное, это вторая половина, если вот говорить о христианском отношении к смерти, это какая-то человечность и милосердие. Избегаем никуда от этого. Ну, это вот возвращаясь вообще к тому, как называется серия наших бесед, экзистенциальные вопросы. Да, вот, самое главное — не убегать никуда. Стоять и вот изнутри себя что-то, вот как вы вначале сказали, там, оставляет человека с самим собой наедине. Вот в этот момент не испугаться, ну, или испугаться, но опереться на Бога и вот что-то внутри себя такое человечное найти. Потому что меня всегда потрясает в этих историях, что там люди... Они не какие-то такие прям духовные гиганты, это обычные люди, но перед лицом заболевания, перед лицом понимания, что будет расставание, что-то они в себе такое вот настоящее, драгоценное находят, и это все прямо меняет.
Ну да, ведь действительно, когда уходит другой человек, то ведь не только у умирающего вот его жизнь как-то цельно оказывается перед ним, да, и проживаема вновь, да, уже вот он может, ну, как-то она собирается для него как целое, раскрывается в ее общем уже вот целостном звучании. Но и для того, кто переживает с горечью, быть может, со страхом, с отчаянием этот уход близкого человека, он тоже оказывается перед возможностью как бы очень цельно, глубоко, как-то вот из самого корня увидеть жизнь этого человека как то, чему я сам оказался причастен, да, как жизнь того, кто мне дорог и кому, может быть, дорог я, да, кто про кого я все-таки могу сказать, что вообще это очень здорово, что вот этот человек был, родился, что он есть, что вот он, что он появился на свет в этом мире. И в этом плане это тоже определенная возможность соприкоснуться с такой глубиной, да, вот присутствия другого в твоей собственной жизни, да, как-то вот так эту глубину узнать, что ты можешь парадоксальным образом сказать, что разлуки не будет, да, что ты как бы узнал этого человека там, в той глубине, над которой и смерть не властна, да, что он продолжит уже иначе, да, присутствовать в твоей жизни всегда. Причем, ну, это присутствие может быть по-разному. Конечно, это присутствие и в памяти, да, но есть и присутствие близких людей, в принципе, какое-то очень непосредственно порой переживаемое, да, когда люди, скажем, долго прожили вместе, да, вот, ну, вплоть до каких-то случаев, которые, может быть, и можно было бы вот так, ну, как бы отвлеченно, там, спекулятивно сказать, что это там работа воображения, каких-то там памяти бессознательного. Но сами люди переживают это как очень простое присутствие, да, там, скажем, бабушка с дедушкой очень много лет у меня прожили вместе. Дедушка первым ушел, бабушка еще жива. Она все время чувствует, что он продолжает быть с ней рядом. Причем порой он может ей, то есть, скажем, ну тоже, она может над чем-то думать, и он, скажем, какое-то решение ей предлагает во сне, там и так далее. Да? Но понятно, что это не доказательство в таком научном смысле слова. Да? Ну, человек, который, с которым так много связано, может там присниться и так далее. Но вот это переживание того, что это реальное соприсутствие уже умершего другого, оно не пустое, конечно. В нем тоже есть, ну, по крайней мере, такая надежда на то, что мы связаны друг с другом так глубоко, что на самой глубине смерть нас не разлучает.
Это вот Габриэль Марсель, да, он сказал, что сказать кому-то «я тебя люблю» означает, что ты не увидишь смерти и никогда не умрешь. Я помню, да, меня трясли эти слова, и ведь действительно, ну вот, мне помогает, ну, разговор с мамой, то есть, когда какие-то вещи происходят, я с ней разговариваю, ну, как бы пометую, что церковь верит, что у Бога все живы, и эти люди живы, и мне нравится вот Поль Кладель, но он говорил о молитве, о церковной, он говорит, когда ты встаешь в молитву, то у тебя есть вся мудрость святых, вся вера героев веры, как-то это вот такая вот штука, которая тебя максимально усиливает всем, чем обладает, ну, церковь, всем, чем обладает Царствие Божие, где, в общем-то, все живы. В этом смысле, конечно, ну, мне кажется, что верующим тут много очень места для личного осмысления, потому что как-то каким-то вот этим вещам таким, в каком-то смысле красивым, в каком-то смысле духовно недоказуемым нужно прийти лично, вот как тот же самый, кто там, Киркегор же написал, да, такой скачок веры, когда невидимое становится реальнее очевидного. И вот это, как писал апостол Павел, что для плотского человека духовное понимается как безумие. Потому что его не измерить, не доказать, что, в принципе, с воскресением мертвых в этой культуре римской было, и Павел Коринфян написал в неприкрытой форме об этом, что есть вещи, которые недоказуемые, но вот в духовном опыте они, их и доказывать не надо.
Да, но порой мы можем сталкиваться и с еще более таким вот как бы опытом, что ли, таким предельным и страшным, по сути, да, сродным с опытом Иова. Ведь человек может воспринять потерю, смерть близкого. И вот так, что она настигает его, да, настигает его так, что он, привыкший, да, вот как-то, может быть, надеяться на Бога и уповать на то, что Господь все дает ко благу, тут сталкивается с тем, что никак не может выглядеть в его глазах иначе, чем какой-то ужас, да, какая-то вот совершенно черная, незаполнимая брешь в его существовании, которая, ну, даже было бы кощунственно вот так равнодушно сказать, что это вот мне во благо, спасибо тебе, Боже, да? Вот представь себе Иова, который теряет все и все. Вот просто, понимаете, остается вообще вот в жутком состоянии. Отец, потерявший всех детей. Человек, который вот пережил такое, что, ну, конечно, не дай Бог никому пережить, но такое случается. Да, и вот с этой дырой он оказывается перед Богом. Это же, ну, и подумать страшно. И понятно, что здесь невозможно такое стремление. Да, здесь невозможно человеку, он утешится какими-то объясняющими мыслями. Вот друзья приходят, говорят, ну, наверное, тебе это за что-то. Да, но он не может согласиться, каким должен быть Бог, да, ну, да, я, наверное, несовершенен и так далее. Но ведь это же зверство какое-то, да, за мои человеческие огрехи взять и убить моих детей. Да, это даже, ну, злой человек до такого еще не всякий додумается, да, даже который там мстит и так далее. Это жуть какая-то, а тут Бог, да? Как же такое может быть? И вот это вопросы, которые разрешаются-то не на путях наших таких рациональных объяснений. Да, у Иова этот вопрос разрешается лишь тогда, когда Бог с ним сам заговорил. Да, и опять же, нам очень хорошо показано, что здесь все-таки важно не то, что он заговорил и прочитал ему лекцию про то, почему это хорошо и правильно. Как раз нет. То, что он говорит, выглядит тоже довольно странно. Ну да, ну вот показал он ему бегемота, Левиафана. Да, сказал, что ты вообще не можешь им набросить узду, и ты бессилен. Как бы фактически он указал на то, что ты, в принципе, не можешь понять своего Творца. Да? Ты как бы даже некоторых тварей ты не можешь обуздать, да, и постичь, как ими можно управить. Да? Вообще, то есть как бы ответа-то нет, а есть Божье присутствие. Есть присутствие того, кто сам жизнь и источник жизни. И вдруг оказывается, что вот просто то, что Бог вот так напрямую вошел в твою жизнь и присутствует, это и есть ответ. И вот как тогда тут быть? Мы не можем, в общем-то, то есть мы как раз постоянно рискуем оказаться в роли вот этих друзей Иова, в роли его жены, которая тоже жутко страдает, но в этом ужасе она все же скорее ищет какого-то столь же страшного завершения, да, «прокляни Бога и умри». Она отчаивается, а Иов ищет ответ. Да, он готов, он не видит никакого блага в своей жизни. Он говорит, да будет проклят день, когда я родился. Но он ищет этот ответ. Он не готов здесь поставить какую-то точку и сказать, что если это так, я отворачиваюсь от Бога. Он ждет, чтобы Бог ему сам пришел разъяснить. И вот, может быть, единственное, в чем можно помочь такому человеку, это вот как-то попробовать так соприсутствовать в его горе, чтобы все-таки окончательной точки отчаяния он не поставил, чтобы он не чувствовал исходящего от нас такого вот предрешения, наоборот, быть с ним в нерешенности его вопроса, мучительной нерешенности, да, чтобы был, но чтобы оставить место Богу войти все же в его жизнь, да, потому что есть вещи, которые не имеют ответа и невозможно сказать, да, смерть она может войти так, что мы никак не можем сказать, что да, вот это очень на благо промыслительное. Это может быть и так, что это ужасно.
Да, ужасно, непонятно, необъяснимо. Но и мне кажется, вот то, о чем вы сказали, это то, в общем-то, про что у Киркегора весь вот этот Авраам, рыцарь веры, что он делает то, что должно перед лицом вот этого Всевышнего, веря, что он не может быть, ну, каким-то злым, что ли, так же, как и Иов, да, ведь его страдание просто в том, что, ну, как просто это плохое, его страдание не в том, что он все потерял, а у него страдание в том, что Бог не может быть таким злым, должно быть что-то еще, и вот, наверное, это такая вот вещь, которая, за которую можно держаться и которую можно искать, таких событиях жизни, которые для нас очень тяжелые, необъяснимые и сложными. И вот здесь, мне кажется, это один из вопросов, где мы можем учиться активно полагаться на веру церкви, на прагматику церковную, потому что не у каждого есть какой-то опыт такой вот со смертью. Но у каждого из нас есть возможность положиться на опыт, ну, тех людей, представляющих церкви, которая им близка.
Но я бы сказал, что скорее из этого опыта такая опора на чужой опыт недоступна. И что как раз ее следует избегать, потому что мы тогда идем путем спрямления. Бог-то должен войти в саму жизнь этого человека. Ведь друзья Иова предлагают ему как раз опору, да, на опыт Ветхозаветной Церкви. Бог справедлив. Бог не мог просто так ни за что тебя покарать. Вот есть какая-то причина. Тебе самому будет легче, если ты признаешь, что есть за что, и что вот как бы все правильно случилось, пусть даже и так больно для тебя. Да, но Иов на это не идет. И он доискивается сам. И вот я думаю, очень важно серьезно относиться к необходимости человека вот так открыто доискиваться, не пытаться свою рану обезболить чьим-то чужим опытом. Да, вот самому искать и стать открытым к тому, чтобы Бог с тобой заговорил. И тогда это уже, ну вот, и будет разрешением, потому что многие наши вещи должны оставаться вот таким безысходным вопросом, До тех пор, пока Бог сам не войдет в нашу жизнь.
Надо заканчивать. Это хорошее окончание такое. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, что были с нами. Благослови вас Господь.
Спасибо.